Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И мы возвращаемся в студию «Радио «Вера». Здесь сегодня клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан, Алла Митрофанова и Кир Лаврентьев. Отец Николай, прежде чем мы дадим слово Кирочке...
И Александр Ананьев.
И Александр Ананьев, да. Местами. Прежде чем мы дадим слово Кирочке, я хочу спросить вас, что называется, верно ли обратное. Ложь, сказанная с любовью, это правда? Ведь сказано нам, не лжесвидетельствуй. Ну, допустим... Хорошо, простая ситуация.
А можно вам ответный вопрос? Вы можете представить себе ситуацию, когда вы лжете с любовью?
Когда, да, к примеру, да, умирает человек, и близкие,
если не хотим
ему
очень сильно ранить или обидеть.
Этот вопрос я задал не того, чтобы
об этом как раз
вас...
я могу
не мяч в вашу сторону, а просто как бы в нем заложена часть ответа, как бы в нем заложена.
Конечно, я могу представить очень много таких ситуаций, безусловно.
И мы тогда приходим к выводу, что есть правда. Правда, это то, что, опять же, мы говорили, хотим тут, здесь и сейчас ему сказать, чтобы он это знал, а может, он и так это знает, что у него горб на спине там какой-нибудь, или у него там что-то, он какой-то плохо выглядит. Что это правда вообще? Это что заключено под словом «правда»? Это истинная информация, достоверная, или правда? Это такая информация, которая... должна как бы, да, помочь человеку, которая должна направить его мысли в нужное русло, правильное. То есть это вопрос опять остается открытым, но вот я не думаю, что правда это всегда, когда ты говоришь достоверную информацию.
С одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите. По плодам их узнаете их. Вот то, что ты скажешь, какие будут иметь плоды, с одной стороны. Но с другой стороны, отец Николай, мы же люди. Мы не знаем, какие будут последствия у того или иного, у сказанного нами того слова или другого. Другой момент, что хорошо ли врать? Я не буду сейчас высасывать из пальца ситуации, но мне почему-то на миг показалось, что не все так однозначно. И даже если правда, она неудобная, она болезненная, она какая-то... Не задумывайся, скажи ее. Есть еще один аргумент в пользу этой гипотезы. Сказано нам, будьте как дети. И здесь еще одна из моих историй. Когда однажды я общался с едва научившимся говорить племянником, которого я вижу, ну, раз в 5 лет. Тогда я его видел первый раз, потом видел второй раз. Вот как-то мы так очень редко общаемся, нерадивые дядя. Вот. И мы с ним общаемся, он только говорить начал. Я говорю, ну как? Ты, говорю, Сереж... «Маму любишь?» Он говорит, «Люблю». «А папу любишь?» «Люблю». «А собаку любишь?» «Очень люблю». «А дядю Сашу, говорит, любишь?» «Не задумываясь, нет». Я так смутился
это,
сначала.
И это вообще не обидно, кстати.
Я обиделся. Я жутко обиделся. Он собаку любит, меня не любит. Я человек. Я так еще уточняю. Подожди, то есть как, совсем не любишь? А он без злости, без всего. Просто говорит правду. Совсем не люблю. И ушел.
Класс.
Вот тебе и история.
Класс.
Ну, хорошо это? Нет. Он меня ранил. Ранил. Это правда, правда. Будьте как дети. Вот вам дети.
Хорошо бы научиться так быть как дети, если ты умеешь... Быть как дети.
Да я с удовольствием. Я направо и налево правду такой наговорю.
Уже было несколько программ, где ты как будто подводишься к моей истории. Представляешь, уже было несколько так раз.
А нечего так громко думать.
Представляешь? И вот я поняла, что это вот что-то в этом есть. Саша такую классную тему поднял. Вообще отличную просто. Знаете, мне было, ну сколько там, 8 лет. И у меня был какой-то ужасный период. Что-то я компенсировала, как говорят современные психологи. Что-то как-то я вот так вот, в общем, догоняла, может быть, наращивала, я не знаю, догоняла какой-то пропущенный уровень развития, все что угодно. Пожалуйста, дорогие психологи, если вы есть среди слушателей, зрителей нашего канала на YouTube «Радио Вера», вы можете это все прекрасно себе объяснить, и мне тоже. Ну, в общем, начала я очень сильно придумывать. У детей бывает такое. Очень сильно. То есть, знаете, ну, до такой степени, что просто вот у меня покупают волнистых попугайчиков, а я всем рассказываю, что у нас попугай кокоду. Ну, то есть мне очень нравилось нравилось, рассказываю какие-то истории, при том, что дома у меня было все благополучно. Обычно в неблагополучной ситуации могут так дети себя вести. Было все очень хорошо. И с родителями, и все. Но я очень много придумала. Очень. И я думала, что я настолько это делаю профессионально. Профессион де фуа. Я думала, что это делаю просто блестяще. Я рассказывала, что у меня родители какие-то супертайные агенты. Ну, понимаете, да? Ну, что может еще говорить ребенок? Ну, это очень мило. И однажды я... Не знаю, мило это или не мило, но вот однажды я пришла к своей подружке в гости, и у нее мама такая прекрасная, и она все время позиционировала, что она дружит со своей дочерью. И я так всегда завидовала ей, и я думала, что я хочу такую же маму, как вот у моей подружки Яны. Она же дружит со своей дочерью. А мама моя, она все-таки она как бы она была мне мама, а я была ее дочь. И у нас всегда была с ней эта рамка. И я все-таки сейчас считаю, что родители должны быть родителями, а друзья должны быть друзьями. И вот до панибратства это лучше не смешивать. Дружить хорошо, знаете, вот благородно христиански дружить, но вот это панибратство, оно, конечно, ну, оно иногда может очень сильно навредить ребенку. Вот. И, короче говоря, она стоит, закуривает сигарету, как сейчас помню. Она дома курила. А мы с Яной сидим, что-то играем в куклы какие-то. И она вот так вот... И у нее, значит, была такая перегородка между кухней и залом. Делали так раньше, между гостиной. Если открытое место, делали... Кто как изгалялся, они сделали, значит, такую кованую черную перегородку. Она на ней вот так вот повисла, закурила. И говорит: «Кира», вот так вот у меня с прищуром таким смотрит... Представляете? Такая, да, вообще ничего не подозревая. Она: «А почему ты все время врешь?» Вы не представляете, что я пережила. Просто не представляете. Как будто я украла 100 тысяч там, рублей у кого-то, и меня поймали. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Не знаю, с чем, с поличным. И я даже что-то начала ей отвечать. Она говорит: «Может быть, мне с твоей мамой поговорить?» Это был просто сначала холодный душ, потом это был горячий душ, потом снова холодный душ. Господи, как мне было тяжело. Я ушла домой, мне было настолько стыдно, у меня горело все. Я чуть не заболела. Я очень тяжело это и долго переживала, но это все-таки меня на самом деле так, конечно, проучило. Отчасти я ей благодарна, потому что я после этого старалась, знаете, даже маленькую правду, как-то вот даже маленькую ложь отслеживать в себе, не дай бог, чтобы мне еще нигде-нибудь не опозориться. Но это долгий был путь, ни одного дня. Но она меня так застыдила, что я на всю жизнь запомнила. Сделала она это, конечно, без любви. Конечно, без любви, если честно.
Почему?
Ну, а вот почему-то мамы моих подружек меня не любили. Никогда. Это отдельная история. В детстве они
не любили
меня.
Ты опять врёшь. Ну, невозможно тебя не любить. Я пробовал.
Честное слово. Я вам честно говорю. Они все время говорили своим дочерям, что вот с Кирой дружить не надо, она тебя какую-нибудь авантюру затащит.
Пригласит на светлый вечер.
Да-да-да-да-да. Ну и, короче, я запомнила, что вот это вот эта правда была мне сказана. Она, конечно, мне полезна была. Но либо эта история, либо еще парочку других, когда взрослые меня совершенно не жалели. У всех бывает такое в детстве. Я так поняла, что, значит, говорить правду – это очень обидно. Не надо говорить правду человеку. Особенно, если это касается каких-то его слабостей. И вот в течение всего периода взросления, потом уже взрослый, потом уже, когда у меня были дети – я настолько жалела людей, то есть я вижу, что человек, ну вот прямо вот он зарывается в какой-то вот, ну вот, ему бы вот его, может быть, бы остановить, а я настолько боюсь его с поличным поймать, ему сделать больно, но думаю, ну что, он сам о себе правду не знает, что я либо молчу, либо деликатничаю, либо дипломатничаю, либо вот так вот это все, вот, знаете, вот с тысячу раз это все перекручиваю, чтобы человека не обидеть. И в какой-то момент я поняла, что это обратная крайность. То есть это другая крайность. В нее тоже нельзя впадать. То есть правда, сказанная без любви, конечно, ложь, но и ложь, сказанная с любовью, так называемой, это человекоугодие, которое может очень сильно навредить человеку. Очень сильно. И тут... В какой-то момент, когда я в очередной раз, когда человек мне говорил, что вот-вот, я сделал то-то и то-то, и получилось третье, и я прекрасно понимаю, почему третье получилось, потому что это очень, ну, совершенно очевидно. И с любовью мягко можно сказать, а может быть, ну, может быть, тебе вот это вот в своей жизни исправить, без праведного гнева, в который я тоже регулярно впадаю, но вот Аля очень хорошо это все описала, я не буду повторяться. И когда в очередной раз так я не сделала, я поняла, что человеку это не на пользу пошло. А у меня ощущение, знаете, внутренней двуличности какой-то, внутренней неискренности. То есть ты как будто не ты, понимаете? Ты как будто не в себе, не под своей кожей, как говорит владыка Антоний Сурожский. То есть не надо рубить, ходить с шашкой на голе, рубить какую-то некую правду, потому что она у каждого своя, это однозначно. Ты не знаешь вообще ничего о человеке, и рубить ему на голову его правду свою ему одевать, надевать, это, конечно, очень жестоко. Но если ты примерно догадываешься, что твоя правда, сказанная действительно с любовью, очень мягко, очень деликатно, может помочь, вот только в таких случаях стоит, наверное, ее говорить. И то, как по правилам сэндвича, как говорят психологи, сначала хорошее, потом правду, потом опять хорошее, чтобы у человека какой не было острой реакции на твою правду. И в какой-то момент я поняла, что действительно надо ее говорить. И если я не говорю ее вот в тот момент, когда сердце подсказывает, я потом чувствую, что я себя как будто предала. То есть, с одной стороны, с ней носиться не надо. Короче, царский путь. Вот в очередной раз царский путь.
Нельзя впадать в другую крайность. То, что мы часто называем толерантность.
Да. И носиться со своей правдой нельзя. Потому что вот сколько раз бывают ситуации, когда ты вывалишь эту правду человеку, а потом ты узнаешь, что он в этот день болел, что он в этот день там его муж обидел, ушел, что человек был в растрепанных чувствах, поэтому он как-то себя неподобающе вел, а ты его еще и своей правдой.
Добил.
И тебе очень плохо, что ты его добил просто. А с другой стороны, сильно мягчить не надо, потому что человекоугодие – это ведь тоже гордыня, это обратная часть гордыни. То есть ходить, говорить всем правду – это гордыня, и человекоугодничать – это гордыня, потому что же человек о тебе плохо подумает, он же вдруг тебя не будет любить так, как раньше, а вдруг он не будет тебя считать таким хорошим и добрым, как раньше. Короче, лучшее средство – быть
сейчас
собой и
скажу.
Жить в согласии.
Сейчас я вам скажу,
в согласии с Богом в своей душе, вот мне кажется. У меня, конечно, это далеко не всегда получается. Но вот так вот примерно я интуитивно как-то это нащупала. И вот начиная от тети Иры, мне кажется, чтобы говорить правду, нужно, чтобы тебя спрашивали. Пока
золотые
тебя не спрашивают,
слова.
Не нужно ничего говорить.
Золотые слова.
Вот. То есть, когда человек спрашивает, он готов услышать, а пока он не спрашивает, он не хочет от тебя ничего знать, он сам о себе правду знает. Вот мне как думается, дорогие мои.
Отец Николай, вы хотели как-то прокомментировать то, что Кирилл
да,
сказал?
Да, продолжить даже, я бы так сказал. Вот Алла немного ранее сказала, что можно дойти до такого состояния, когда ты боишься вообще всего. Нам нужно принять то, что мы можем ошибаться, и это иногда бывает нормально. Mm-hmm. Поэтому, конечно, дело в том, как мы выйдем из ошибок, но бояться, что ошибусь я сейчас, если скажу правду, или не ошибусь, если я скажу правду, это можно себя еще больше загнать. Поэтому мы, конечно же, такие, какие мы есть, мы говорим, мы стараемся быть лучше, но нельзя себя загонять, знаете, вот этим правилом, что я только с любовью. Иногда сыну,
да.
Допустим, родитель должен обязательно сказать строго, когда видит, что он уже на грани,
да,
вот видит,
да,
что
да.
Вот следующий шаг уже будет. И так действует наш Господь. Ведь мы так и учим, мы привыкли, что вот Господь, Он до времени терпит, да, и используем такое слово, как наказует, да. То есть иногда происходит педагогика. Знаете, я слышал, есть такая практика в Англии, когда управляемый риск называется, когда допускают ошибиться своим ученикам учителя для того, чтобы он, знаете, оступился и понял, что здесь ой, нельзя. То есть они контролируют этот процесс. Вот. То есть это называется так, насколько я знаю.
В педагогике главное сам. То есть даже если неправильно завяжешь шнурки, главное, что сделал это сам. И право на ошибку, вот это, да, оно остается. Да, это
точно. Святые отцы говорят, что если не ошибаться, то мы никогда не поймем, как правильно.
Вот
никогда
сегодня,
не поймем.
Вы сегодня сказали про митрополита Антония Сурожского. Он сказал, что от того, что мы очень часто поступаем как не надо, когда наступает момент поступить как надо, мы не знаем, как надо.
Точно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском. Алла Митрофанова, Кира Лаврентьев, я, Александр Ананьев. Не то чтобы в плане поспорить с дорогим отцом Николаем, но просто высказать другую точку зрения по поводу воспитания детей и сказать им что-нибудь строгость. Я как-то раз ну, некоторое время назад, может, пару лет назад, сказал дочери-подростку, что у нее волосы грязные.
Это очень страшно ты сделал.
Я хотел, как, я хотел как лучше. Спустя годы я узнал, что я ранил девочку в самое сердце, потому что она-то считала себя вот там и тогда самой красивой и неотразимой. А я ткнул толстым пальцем в куцый хвостик и сказал, у тебя волосы грязные. Оказалось, что это я сделал ей очень больно, и это запало ей в душу. И потом в минуту какой-то откровенности она мне об этом так сказала. И теперь трудно сказать, как правильно, понимаете? А как не сказать? Это с одной стороны. А с другой стороны, я много об этом думал. Допустим, едет в метро мужик, и от мужика воняет. Он, как носитель вони, эту вонь не чувствует. Я на него смотрю, и я понимаю, что он даже не догадывается, что он воняет. И самое главное, никто в метро им об этом не скажет. А стало быть, он никогда не узнает.
Да нет, кто-нибудь ему все равно скажет. Найдутся добрые люди.
Так вот о чем и речь. А вдруг, допустим, я, может быть, у меня где-нибудь что-нибудь, простите, расстегнуто. Или, может быть, какой-нибудь запах изо рта, или еще что-нибудь. Ну, нас же все воспитанные вокруг. Но нас же все не говорят правду без любви там, или вообще правду, да? Так и будешь ходить с расстегнутым и вонять. Поэтому я во всеуслышание заявляю. Друзья, если вдруг...
Нас
заметите...
можно не только послушать, но еще и увидеть на YouTube-канале. Нет, и подтвердиться, что у нас
что все застегнуто.
Я ответственно заявляю, если вдруг вы увидите во мне что-то не так... А, единственное, где это правило не работает, в YouTube.
Да, там комментарии, конечно,
огонь. Там скажут все. Здесь
там,
и сейчас.
Там скажут даже то, чего нет. Причем как раз то, чего нет, будет гораздо больше.
Ну да, бывает и такое. Но в общем и целом я хочу попросить, все-таки вы говорите мне правду, пожалуйста. Девчонкам можно не говорить, их часто правда ранит. А мне говорите, потому что для меня это важно. Ну, Кира все равно не скажет.
Сейчас посыпятся комплименты тебе на YouTube.
Кстати говоря, нет, радио «Вера» в этом смысле исключительное пространство.
Да, правда.
Потому что комментарии, которые приходят к нашим светлым историям, это комментарии, которые... Это, знаете как, это выпить целебного бальзама
точно.
Всех лучших трав, не знаю, тайги и витаминов, привезенных из самых солнечных стран, вот это все хорошо взболтать, вот это комментарии, которые оставляют слушатели радио «Вера». Это просто люди такие. Это просто такие люди. Вот и все.
Ну, а что касается моей истории, она все-таки... Не так давно говорил с одним известным продюсером, телевизионным продюсером, YouTube-продюсером, очень классным парнем, который сетовал на то, что сейчас эпоха вторичного, вторичности, когда каждый следующий проект повторяет, по сути, предыдущий проект, и ничего нового не появляется. Я с ним согласен, и в этом смысле моя история, она тоже будет ужасно вторична вот тем историям замечательным, которые прозвучали в студии сегодня в «Светлых историях». Но она для меня была очень важна, поэтому я ее все-таки расскажу, хотя она все-таки личная. А как это часто бывает в последнее время, у людей бывают разные мнения. Причем время такое нынче тяжелое, что оно не там немножко другое мнение, да? Оно либо белое, либо черное. Это кардинально разное. Две крайности. У одного одна крайность, у другого другая крайность. И вот так получилось, что у меня оказалась одна крайность, а у моей мамы другая крайность. И я потерял как-то реальность. Я потерял себя, и я почему-то решил, и не знаю, почему я решил, что мне надо взять ее за шкирку, встряхнуть и ткнуть лицом в мою реальность. И сказать, значит, смотри, вот доказательство раз, вот доказательство два моей реальности, вот тебе еще 100 миллионов фотографий, публикаций. Вот смотри, смотри. И ладно бы мне вовремя остановиться, но я вовремя не остановился и начал. И она заплакала. И у нее на самом деле, ну, как у всех людей в возрасте, не все, слава богу, со здоровьем там есть сложности. И я потом еще гневно так повесил трубку и пошел, хрустя снегом, довольный собой в целом, потому что, ну, я же сказал правду. А потом мне так погано стало. Я вдруг понял, что, ну, хорошо, давай предположим, что ты взял и донес всю свою правду до нее. Ну, вот просто выложил, и она сразу и все увидела и поняла. А вот теперь, внимание, вопрос. Она будет от этого счастливее, здоровее? А может быть, она будет от этого радостнее? Да ну нет же. Она будет плакать, ей будет больно. Она не будет спать. Она, возможно, заболеет. И это цена той правды, которую я донес. А что такое моя правда? Я ее что, как бы сам знаю, что ли? Нет. Это моя интерпретация каких-то слов, каких-то событий, каких-то... Я знаю просто, что у меня есть жена, что у меня есть программа «Светлая история». Я в этом твердо уверен, я могу об этом говорить. А обо всем остальном, ну что я знаю? Я тогда позвонил маме и попросил у нее прощения, у папы попросил прощения. Нашел в себе силы, вот. Но мы как-то еще тогда договорились больше не касаться этой темы. Никогда, не надо. Нас периодически заносят, мы там еще как-то это открываем рот, а потом так, нет, мы не будем больше об этом говорить, слава богу. Вот. Такая моя история. Я уж не знаю, насколько она соответствует теме, но для меня она очень была важна. И я с тех пор, мы с Алечкой тоже вывели один очень простой принцип, который касается на самом деле всего. Не только разговор с родителями, хотя в первую очередь... разговоров с родителями, потому что это те люди, которых мы должны беречь. Вот именно беречь. Беречь от всего и от всех. Чтобы у них все было, ну, как минимум, не хуже, чем до разговора с нами. Вывели очень простой принцип. Прежде чем ты сделаешь шаг, прежде чем ты скажешь слово, прежде чем ты напишешь предложение в любой из разрешенных ныне законом социальных сетей, задай себе простой вопрос. Чтобы что? Зачем? Какую цель ты хочешь достигнуть? Там люди, которые это прочитают, им станет легче? Им станет светлее, теплее, спокойнее? Вокруг тебя появится больше любви? Люди улыбнутся? Или это поможет людям в жизни как-то? Нет? А тогда зачем? Может быть, не надо этого делать? И вот если так позагибать пальцы, мы сколько с тобой, Алечка, не написали? Причем мы как это, журавль на болоте. Нос поднимем, хвост завязнет, хвост поднимем, нос завязнет. То она ко мне приходит. Саш, смотри, чего я написала. Мне это очень важно опубликовать. Я читаю, понимаю, слушай, солнце, не надо это сейчас публиковать. Не в том деле, что ты неправильно написала, ты очень правильно написала, но давай мы это с тобой завтра почитаем. Или у нас здесь есть наш дорогой друг, старший коллега, начальник, продюсер. Я говорю, а вот отправь ему. Я тебя люблю, я с тобой согласен. Пусть он скажет. И он так уже читает, говорит, ну, вот так вот. Она говорит, ну ладно, хорошо, тогда не будем. Или я тоже там что-нибудь такое напишу. Алечка такая тоже. Слушай, а вот ты уверен? Да, наверное, не стоит. Вот так вот и живем, пытаясь найти тот самый царский путь, о котором говорит Кирочка.
Угу. Равновесие в зоне турбулентности.
Да. Цапля во время извержения вулкана. Отец Николай.
На самом деле мы возвращаемся с того, с чего начали, мне кажется, что нам хочется на всякий случай, чтобы у нас были готовые варианты, запасенные. Но я с вами просто соглашусь, что мы должны всегда задуматься.
Чтобы что?
Да. Что ты хочешь сказать и для чего?
Только чтобы что на самом деле ты хочешь сказать? Потому что ты в этот момент, задавая себе этот вопрос, ты что же можешь, так сказать, слукавить? Человек – существо сложно сочиненное, и у нас еще такие лабиринты подсознания бывают. То есть ты можешь в этот момент себе, отвечая на вопрос «чтобы что», нарисовать красивую картинку. Так вот, надо глубже копать и докапываться, потому что чаще всего подоплёкой все равно становится моя собственная гордыня. Доказать свою правоту, чтобы доказать свое, как сказать...
Самоутвердиться за счет других.
Да, да. Или что ты тоньше видишь мир и глубже понимаешь мир, и чтобы...
Точно,
вот,
да.
Вот,
точно.
Вот это, скорее всего, ну, не знаю, в большинстве случаев,
да,
как
правда,
мне
так
кажется.
И есть.
Слушай,
вот
ну, кстати, становится... в миру, да, это работает. А вот у священника, в его священническом служении, ведь бывает так, что складывается такая ситуация, когда священнику надо сказать правду, которую человек слушать не хочет, не может и не готов. Но кроме священника, именно здесь и сейчас, ему это, правда, никто не скажет. Бывало у вас такое? И тяжело ли вам это давалось? И не жалели ли вы потом, что сказали эту правду?
Бывало, конечно, по-разному. Для меня является, наверное, показателем пророк Нафан, который пришел к Давиду и не стал с порога говорить, что ты такой великий грешник, ты украл чужую жену, убил и мужа, а начал с притчи. И когда Давид сам этой притчи, как бы, выслушав ее, обличил себя по факту, он понял, о чем была притча. Поэтому я стараюсь, чтобы не ставить себя таким великим, знаете, гуру на исповеди и расставлять всем, значит, припечатывать, кто есть кто. Опять же, стараюсь издалека попытаться человеку представить, что это не с ним произошло, а с кем-то. Чтобы мы, как со стороны, как зрители, просто посмотрели. Да, такими словами, например, давай представим с тобой. Допустим, такая ситуация. Вот не с тобой, но вообще, в принципе. Как ты думаешь? То есть вот обычно после таких слов, если человек хочет искать эту истину, то он старается ее искать. Поэтому я думаю, что священник очень часто с этим сталкивается, и у него есть такое искушение, можно так поведать, я думаю, что когда к тебе часто приходят за советом, ты начинаешь невольно чувствовать, что ты действительно тот, кто можешь дать совет. Поэтому нужно себя иногда отдергивать. Если не ошибаюсь, у Чехова есть такая фраза, что у каждого человека должен быть за стеной стоит человек с молоточком, который бы стучал и напоминал ему, что он просто человек, что он всего лишь человек, что он не должен о себе что-то там каждый раз мнить. Мы можем ошибаться, а мы будем думать, что это и есть правда. И я сейчас-то ее донесу до человека. Несколько раз такое было в жизни, когда я вот сказал, да что ж ты там так сделал? И мне казалось, правда. А потом мне подошли и сказали, вы знаете, было немножко по-другому. Ну, конечно, хочется провалиться сквозь землю в такой ситуации.
Спасибо вам, дорогой отец Николай. Кирочка, Алла, спасибо вам. Я не знаю, друзья, насколько полезной для вас окажется эта беседа. Для меня она оказалась, в общем, и утешительной, и полезной. И все то, что и Алла, и Кира сказала, и отец Николай, заставило меня взглянуть по-новому. На правду, на ложь, на самого себя и на свою табуретку, на которую ты иногда забираешься, чтобы сказать правду. Отдельный привет передаю тому психологу, который мне в 6 классе после начального профориентирования сказал, что у меня ярко выраженное женское начало и неспособность руководить людьми. Вот зачем мне была нужна эта правда в 6 классе?
Передаю привет.
У меня к вам много вопросов. Спасибо вам. Слушайте программу «Светлые истории» на Радио Вера и на нашем сайте radiovera.ru.
Бред какой-то. Просто прости, пожалуйста, но я твоя жена. Это полный бред.
Класс вообще.
А я с этим живу. С 6 класса, Алла Сергеевна. Мне 45, я просыпаюсь с мыслью, что у меня ярко выраженное женское начало.
Отправь психолога ко мне, я ей все расскажу.
Я потерял всякую связь с ним.
Я ж могу жизнь. Или уже все, уже подытожим.
Да, мы уже заканчиваем, отец Николай. Это просто такое постскриптум печальный. Смотреть «Светлые истории» можно на YouTube, Рутюб. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Оставляйте комментарии, лайкайте. Сегодня с вами был священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. И в завершении. После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда. Преподобный Арсений Великий. Всего доброго!
Светлые истории.